Всех присутствующих друзей, братьев, сестер, гостей приветствую. Мир Божий, благодать каждому здесь присутствующему. Приглашаю вас снова взять в руки ваши Библии. Послание к Римлянам, 12 глава. Мы сегодня продолжаем знакомиться с этой главой, не только с этой главой, но продолжаем знакомиться с этим посланием, посланием к Римлянам. Сущность Евангелия, так можно в общем назвать все это послание. Мы с вами начали изучение, я думаю, не ошибся, скажу, изучение библейских принципов формирования христианской жизни, взаимоотношений между верующими. Почему? Потому что именно об этом говорят главы с 12 по 16. То есть вторая часть этого послания, она об этом очень ясно говорит. Помните, думаю, что сохранилось в вашей памяти, если вы не знаете, где эти слова записаны, напомню, это окончание 11 главы, где Павел воспевает мудрость Божью, воспевает Слово Господне, говорит о бездна богатства, премудрости, ведения Господне. И дальше завершает очень интересную эту главу интересной мыслью. «Все через Него, им и к Нему». Так заканчивается 11 глава. И вот после этого он обращает внимание верующих людей на очень серьезные мысли. Мое желание, чтобы сегодня мы снова вот это сохранили в памяти, подняли, во-первых, на первое место и поняли, почему, вот после чего Павел говорит об этих важных взаимоотношениях, принципах взаимоотношений между верующими. Почему? Потому что все через него, им и к нему. А поэтому умоляю вас, братья. Начинается 12 глава, с которой мы начали знакомиться. Снова хочу обратить внимание на это очень интересное слово «умоляю», которое много раз встречается в Писании. Я полагаю так, что вот это одно слово «умоляю» уже определяет стратегию развития церкви и взаимоотношений. И удаляет нас от законности, я бы сказал прямо. Почему? Павел ясно видел ситуацию или понимание людей того времени в римской церкви. И говорит, я вам не приказываю. Я не заставляю вас, я не требую. Он понимал одно, как человек, который стоял выше, Божий человек. Он прямо видел следующее. Что видел? Видел, что ему надо сказать что-то очень важное. Это первое. Второе, он видел, что то, на что он покажет римлянам, они за это крепко-крепко держаться будут. Поэтому он использует этот метод не приказа, а умоляю вас. Друзья, это ключевое слово во всех взаимоотношениях среди верующих, во всех взаимоотношениях. Не зря, когда Писание говорит даже о согрешении людей, то первое, на что обращает внимание – увещание. Не отлучение, нет-нет, не отлучение, не замечание, увещание. Постучись, поговори, объясни, умоли его. Даже тогда, когда Иаков заканчивает свое послание, последняя, 5 глава, последние 2 стиха, он говорит, братья, умоляю вас, вот, чтобы вы вот так вот относились, чтобы вы исправляли тех, которые уклоняются. Иоанн к этому добавляет еще интересную мысль. Если кто согрешит грехом не к смерти, пусть молится. Идет речь о том, кто видит другого, что он согрешил. Употребляется это же самое слово, пусть умоляет его. И здесь не идет речь о молитве к Богу в 1 Иоанна. В 5 главе, речь идет о том, чтобы когда человек увидит другого согрешившего, умоли его, упроси его, убеди его для того, чтобы он поменял свой образ жизни. Итак, после того, когда представляется вот эта важная картина, что Бог все во всем, все им, от Него и к Нему, из этого исходит важная просьба, умоляю вас милосердием Божьим. Три условия выполните. Для чего? Для того, чтобы каждый из верующих людей, понимал о себе волю Божью. А что мешает нам понимать волю Божью? Это неправильное отношение к телу своему. Второе. Что мешает? Попытка подражать миру, в котором мы живем. И третье – отсутствие развития духовного мышления. Помните эти три условия? Представьте тела ваши Богу в жертву для разумного служения. Дальше. Не сообразуйтесь с веком сим, у него свои стандарты взаимоотношений. Вы не можете жить по этим стандартам. И дальше. Но преобразуйтесь, точнее преобразовывайтесь. Это процесс жизни. Преобразовывайтесь обновлением ума вашего. Это постоянный процесс, друзья. Для чего это нужно каждому верующему? Чтобы больше и больше понимать, что Бог обо мне хочет. А что Он обо мне хочет? Как это воля Его, какая она относительно меня? Об этом Павел дальше пишет и говорит о взаимоотношениях между верующими. И сегодня мы продолжаем это размышление, друзья. Сегодняшняя тема – принципы проявления евангельской жизни в отношениях друг к другу. Вот эта мысль, принципы проявления христианской жизни, у нас несколько проповедей будет на вот эту главную тему. Сегодня первая часть – это отношениях, принципы, какие принципы в отношениях друг к другу. 12 глава, она пропитана добрыми пожеланиями, наставлениями, начало которых звучит так – умоляю вас. Вот все эти пожелания имеют это общее начало, умоляю вас, в том числе и на вот эти вещи обратите внимание. Практика христианской жизни. Действительно, каким образом мы можем формироваться, Церковь Христова может формироваться? Если это Божье создание, если это Божий замысел, верующие прекрасно понимают, что в созидании Церкви правильно работают только библейские принципы, никакие другие. Поэтому сегодня наше внимание снова на Священное Писание. А вот эти отношения, формирование евангельских отношений в Церкви и развитие Церкви начинается с чего? С личных отношений. Во-первых, с того, как я сам себя понимаю и как я отношусь к рядом находящимся братьям и сестрам. И вот об этом сегодня речь. Два стиха сегодня только нашего внимания предлагается. Это та же самая 12 глава послания к Римлянам, стихи 9 и 10. Пожалуйста, обратите на них внимание. Перед этим Павел просил и говорил о том, что у каждого свое дарование, каждый занимается своим даром. И дальше. «Любовь да будет непритворна». Отвращайся зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга опережайте, предупреждайте. Я думаю, что для вас очень ясно следующее, что это два отдельных стиха. И мы две мысли сегодня вместе с вами рассмотрим. Первый стих, который вы прочитали, стих 9, он нацеливает внимание меня самого, на меня самого. А второе – на наши отношения друг с другом. Об этом будем с вами говорить. Два принципа, которые мы сегодня рассмотрим. Первое – это принципы личного поведения верующего. Слово «принципы» – какие-то строгие правила, которые я для себя определяю, Писание для меня определяет. Согласен я или нет, это мое дело. Но обрати внимание на очень серьезные предостережения, которые здесь звучат. Итак, снова 9 стих перед нами. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Именно в этом воля Божья о каждом человеке, обо мне, о вас, друзья мои, все те, кто слушает это слово. В этом воля Божья, чтобы мы это реально понимали. И понимали, что мешает мне и вам в том, чтобы вот эти даже правила могли реализовываться. Снова возвращаемся к первым стихам этой главы. Представьте тела ваши, не сообразуйтесь, но преобразовывайтесь. Не сообразовывайтесь, точнее, это процесс жизни, но постоянно преобразовывайтесь. Это то, что мне мешает и вам будет мешать, братья и сестры. Друзья, верующие христиане, нам вот эти три, если три условия мною, вами не будут выполнены, мы не сможем реализовывать вот это вот правило. Смотрите, здесь хочу подчеркнуть, нет призыва. Вот если вы смотрите в вашей Библии, в некоторых слово, вот эта фраза «да будет», она стоит курсиво, в некоторых скобках квадратных. Надо прямо сказать, что почему вот это делается, этого нет в оригинале, в тексте языка оригинала. Эти слова даются, чтобы люди больше понимали, о чем идет речь. Но здесь нет призыва. Самое важное, да будет, да здравствует, нам знакомы эти возгласы. Нет, не об этом речь идет. Здесь, друзья, меня шокировала одна простая истина. Вот то, что здесь написано, никакого нет призыва, это факт. Вы понимаете, что такое факт? Он есть, все. По-другому нельзя. Здесь не надо призывать, братья, сестры, давайте, чтобы наша любовь была вот такая-такая. Об этом здесь не говорится. Об этом не говорится. Почему? Потому что это факт. Из этого должна исходить моя жизнь, ваша жизнь. Нет призыва. Это просто описание факта. Итак, подлинная любовь. Мы говорим о принципах личного поведения. Подлинная любовь. Причем фокусируем внимание на самих себя. Любовь да будет непритворна. Любовь да будет непритворна. Для читающих Библию знакомо первое послание Коринфянам, 13 глава. которые очень ясно представляют суть вот этой вот любви, о которой здесь идет речь. Другими словами, не надо притворяться. Ты же реально понимаешь, что вот это вот такое? Не надо вот так его представлять. Ты не можешь притворяться, любовь да будет непритворна. Не скрою простой мысли о том, что нет ни одного из здесь сидящих, я уверен, друзья, в этом, просто уверен, даже не спрашиваю, нет ни одного из здесь сидящих, кто бы никогда не слышал проповедь о любви. Нет ни одного проповедника, который никогда бы не проповедовал о любви. Скажите, пожалуйста, что изменилось? Это серьезный вопрос, что изменилось? Действительно, вопрос, который здесь Павел поднимает, он достаточно важный. Понимающий волю Божью о себе, где эту любовь ищет? В себе ищет, не в другом. Это факт, друзья. Любовь, если точнее, вот здесь перевести, любовь непритворная. Все, друзья, там нет призыва. Любовь непритворная, и все. Это факт. А мы уже добавляем, да будет непритворно, там какие-то да, еще вставные предложения делаем. Но Павел ясно говорит, она непритворная. Употребляйте слово агапе, которое очень хорошо известно для верующих. Это источник этой любви сам Господь. Бог же не притворяется? Нет. Почему верующий должен притворяться? Почему он должен играть в любящего человека, любит одних, не воспринимает других? Любовь, она непритворная. Почему вот эти слова написаны, друзья? Я еще раз хочу, чтобы здесь, это прежде всего для меня очень серьезные размышления. Это правда, друзья. Для нас это серьезное предостережение. Верующий человек, если ты считаешь себя верующим, вот это слово попробуй применить к себе. И скажи, пожалуйста, твоя любовь притворна или нет? Твоя любовь притворна или нет? Мы немножко разовьем эту мысль. Любовь – это Божья воля обо мне, чтобы она во мне, вас, верующий, была непритворной. Некоторые мысли на этот счет. Подлинная любовь, она безусловная, она проявляет инициативу, она не ждет позитивной реакции взамен. Вот это подлинная любовь. Интересно, друзья, любовь непритворная – это личное проявление, но не ожидание, когда меня начнут любить. Вот это любовь. Я думаю, что вы, читающие Писание, хорошо понимаете, что ярким примером для всех людей вот в этой любви, ярким примером, кто является? Сам Господь. Сам Господь, Он, смотрите, любит нас, хоть мы Его не любим часто. Не так ли? Он любит людей, которые лгут Ему, которые клевещут на Него, кощунствуют, позорят Его, отворачиваются от Него, отвергают Его. Бог любит людей? Да. Но так написано, что Он возлюбил мир. Всех людей возлюбил. Друзья мои, этого уже достаточно, чтобы сказать аминь и уйти домой с огромным грузом размышлений. А что ты можешь сказать верующий о себе? Ты носишь имя верующего. Ты, говорящий, носишь имя верующего, ты проповедуешь об этой любви. Действительно, друзья, это заставляет нас просто-напросто уже смиряться перед Богом. И просить у Бога просто милости, Господи. Искренно прошу Тебя, помилуй, прости меня. Ведь о Твоей любви я читаю с книги Бытие до Откровения. Я читаю, я вижу Твою любовь. Господи, прости меня за то, что вот этой любви я не могу проявить. Действительно, друзья, это серьезное заявление, к которому призывает Павел. В этом Божья любовь о верующих людях. Если любишь, если проще сказать, то люби. Люби без всяких «а», «но», «если». Если любишь, то люби. И не жди, когда тебя будут любить. У тебя есть хороший пример. Кто? Господь. Тебе мне дано прожить 60, 70, ну кому-то 100 лет. Скажите, сколько тысячелетий Бог любит людей? О, это Бог, у Него это получается. А для кого написано, чтобы мы, верующие, преобразовывались в образ Христа? Для кого это написано? Друзья, если мы не ставим это пред собой как задачу, это наша трагедия. Это наша трагедия. Но у нас есть на кого посмотреть. С каким контингентом людей мы соприкасаемся? Сколько у вас знакомых? Сколько знакомых? Ну, 1,5, 2, 3 тысячи. Я не знаю, если вы слишком общительны, может, немножко больше. Сколько людей прожило на земле? Кто-то говорит, больше 70 миллиардов уже протопало по этой земле. А кто-то ездит уже. Больше 70 миллиардов людей прожило на этой земле. Может быть, больше, это предположительно. Бог любит каждого человека? Да. Неужели это меня не смиряет, друзья? Я не могу вместить, причем, ну, у меня 1000, допустим, знакомых. Ну, неприятели, может, 5-7. Послушай, у тебя неприятели 5-7, сколько у Бога неприятелей? Ну да, мои мысли не ваши мысли. Мы понимаем разницу между мной и Богом. Но подожди, ну так для чего тебе Господь это показывает? Я терплю тысячелетия. Ты не можешь одно дело какое-то простить, носишь годами. А я терплю тысячелетия. И даже тогда, когда люди говорят, Господи, прости меня, я ни в чем не разбираюсь. Я беру вот этот грех, бросаю в пучину морскую, это образное выражение, все, я об этом вспоминать не буду. Я бросил назад, никогда не поворачиваюсь. Это у нас где упало? У Бога этого нет. Для кого это написано, друзья? Когда размышляешь о Божьей любви, оно заставляет просто действительно смиряться. Господи, прости меня. Я слишком много знаю, что написано в Библии, но вот этой любви я не проявляю. Итак, если любишь, люби. Не жди, когда тебя начнут любить. Люби так, чтобы твоя любовь вызвала ответную любовь. Вот это правильная реакция. Но не могу я любить так. Если он или она меня полюбит, я тогда буду любить. Это твоя любовь. Вот с этой любовью ты умрешь. Это правда. Но Божья любовь дает жизнь, а любовь это в том, люби. Люби человека без всякого «а», «но», «если». Это первое, на что Павел обращает внимание, говоря о принципах личного отношения к другим, то есть как я других воспринимаю. Это первое, подлинная любовь. Второе, решительность в личном удалении от зла. Вторая часть этого стиха – «отвращайтесь от зла». Отвращайтесь от зла. Интересно отметить, что в этом вопросе Павел возлагает ответственность за то, чтобы удаляться от зла на меня. Если я читаю эти слова, на вас, если вы читаете их. Активный залог – это ваше действие. Причем интересно отметить, что это постоянный процесс. Невозможно логически вот один раз от зла отвернуться и все. Ты не знаешь, с какой стороны оно подойдет. То есть идет речь о постоянном бодрствовании. И что самое, друзья, интересное, выражение «зло» – это одно из имен дьявола – «понерос». Вы понимаете, какую мысль Павел здесь закладывает? Удаляйтесь от всего, что происходит от дьявола, потому что от него никогда ничего доброго не происходит. И зря сказано – не давайте места дьяволу, противостаньте ему твердой верой. Отвращайтесь, вы понимаете слово «отвращайтесь»? Одно из значений этого слова «hate» – ненавидьте. Причем это постоянно. Что можно ненавидеть? Одно – зло надо ненавидеть. Вот что, друзья, надо ненавидеть. И Павел обращается к верующим. Я думаю, что он понимает, что верующий отличает добро от зла. И хорошо отличает. Поэтому он говорит, он даже здесь не объясняет, что является злом, а что не является злом, правда? Но верующий-то понимает, что такое хорошо и что такое плохо, известное стихотворение Маршака. Он очень хорошо это все понимает. Очень хорошо понимает. И смотрите, одна реакция, вот что верующий человек может ненавидеть, это только одно – зло. Дьявола и то, что от него исходит. Поэтому, друзья, интересно, я хочу здесь маленький такой фрагмент вспомнить сегодня. Очень сильная активность злых духов. И когда, интересно отметить, я неоднократно с людьми соприкасался, которые изгоняют бесов. И вот интересное размышление, когда говорят о том, что вот мне бес вот это сказал, мне бес вот это сказал. И удивляешься, что верующие начинают прислушиваться бесов. Вот бес сказал, я в него вошел, потому что вот это он делал, он вот это делал. Друзья, но это же бес говорит. Это же бес говорит. Удаляйтесь, ненавидьте зло, когда бесы говорили правду. Они же своему хозяину служат. А их хозяин, отец лжи, понерос, это он все это производит. Друзья, наш фокус внимания исключительно действительно должен быть на Божьи ценности. Пожалуйста, не поддавайтесь этим уловкам. Вот там, смотрите, этот бес вот это сказал, этот вот это сказал. Друзья, это не тот путь, которым верующий должен идти. Источник зла – дьявол. Бесы, которые ему служат, они цель имеют одну – принести разрушение. Вор, дьявол, приходит для одной цели – украсть, убить и погубить. У него нет другой цели. И здесь для него цель оправдывать средства, неважно. Надо прикинуться ангелом света, пожалуйста. Самый лучший ангел, самый красивый, самый лучший проповедник. Но природа-то греховная. Итак, ненавидьте зло. Это постоянное, что мы должны, друзья, проявлять в своей христианской жизни. Верующий это понимает. Понимаешь, что сегодня вот это зло для него открылось, вот твоя позиция. Нет. Завтра ты соприкоснулся с другой, с другим каким-то злом. Аналогичная ситуация. Нет. Я это не вмещаю, я это не вижу, я убегаю этого. Позвольте интересную мысль предложить для вас. Удаляться от дьявольской природы только после покаяния, после библейского покаяния, человек начинает понимать силу и влияние зла во взаимоотношениях между людьми. Когда он не покаялся, он прекрасно понимает, что вот там стандарты в мире. Отомсти, наглость, второе счастье и так далее. Вот там эти стандарты. Но когда человек кается пред Господом, он видит, как это зло работает, ломает его, пытается взять власть в нем. Смотрите, когда мы говорим о принципах взаимоотношений, я хочу просто перечислить несколько слов, и вы поймете, о чем пойдет речь. Это принципы взаимоотношений. Злоба, хитрость, коварство, месть, зависть, подсиживание, выискивание, изворачивание, лесть и так далее. Вам знакомы эти слова? Вот это то, как мир себя проявляет. Только после покаяния человек видит, насколько вот это зло мешает ему строить правильные отношения между людьми. Позвольте предложить вам очень простой тест на того, чтобы каждый из вас проверил себя на наличие зла по отношению к другому. Простой тест. Его нет в Библии, но позвольте предложить вам. Очень интересное размышление. Что бы вы сделали с вашим недругом, если бы была возможность реализовать ваши желания? Позвольте повторить. Что бы вы сделали с вашим недругом, неприятелем, если бы у вас была возможность реализовать ваши желания? У нас вырывается слово «зла не хватает». Слышали это выражение? Вот-вот, об этом-то речь идет. Об этом речь идет. Если бы моя на то воля была, вы это говорили? Вы это слышали? Вот об этом тест-то здесь и на это тест-то и направлен. Если вы берете действительно высокую планку, он мне сделал зло, а я просто пойду и поздравлю его с днем рождения. А я просто сделаю ему доброе дело. Ну давайте так, если вы это хотите сделать, то сделайте. Только не надо желать, сделать. Вот об этом Писание-то и говорит. Павел не остановился, он ведет нас далее. Интересно, друзья, мы говорим о том, что мы лично ответственны за то, чтобы проявлять эту ненависть ко злу, понимать, что всякое зло, источник его только дьявол. Со злом нет у верующего никакого компромисса. Друзья, христиане, нет оправдания зла в верующем. Если оно во мне или в вас проявляется, нет нам оправдания. Почему? Потому что отвращайся от зла. Потому что написано. Почему ты, верующий, позволил в себе остаться злу? Почему? Ты понимаешь, что природа-то твоя другая? Отвращайся от зла. И ты за это несешь ответственность перед Богом. Бог ясно предупреждает верующего, вот это нормальное состояние верующего. А если у тебя зла не хватает отомстить, или силенок маловато, можно добавить, печальное положение твое, если ты так относишься к другому. Вместе с этим Писание призывает нас дальше целеустремленность к добру. То есть, смотрите, от одного нужно категорически отказываться. Его надо ненавидеть. Что? Зло. Вот такая однозначная реакция. Но смотрите, человек не может остаться в вакууме. Он от чего-то отказался. Он не может быть нейтральным. Ребят, не трогайте, я не ваш, не наш. Я хочу присмотреться, где будет лучше. Нет, у верующего это не работает. Есть четкая библейская позиция. Вот этому твердо нет. И никакого компромисса. Но смотрите, в то же время, точно так же, как категорически постоянно отталкиваться от всего злого, есть еще одна ответственность, которая на верующих возлагается. Это делать обратное. Есть выражение «повернись на 180 градусов». Пойди в другую сторону, об этом речь идет. Целеустремленность к добру. Павел говорит «прилепляйтесь к добру». Прилепляйтесь. Интересно отметить, что это слово, опять-таки, это постоянный процесс. И надо отметить, что в этом процессе мы имеем помощь от Господа. Это пассивный залог. мы не в состоянии сами прилепляться. Но смотрите, Бог без меня, за меня это не будет делать. А тому, кто действующий в нас силой, помните библейский текст, он готов помочь. Но делать из меня марионетку в том, чтобы двигаться к добру, Бог не будет. Марионетка – это управление, он за меня это будет делать. Нет, друзья, я за это несу ответственность. Господь прямо говорит, я помогу тебе. Но если ты в ту сторону не повернешься, будешь смотреть в сторону зла, говорить, Господи, я хочу добра. Подожди, ты сначала повернись, вот этому скажи нет, хотя бы туда повернись, вот это сделай. Дальше я буду тебе помогать, буду открывать тебе эти горизонты, вот этих особых отношений, благословения в этих отношениях. Это процесс с помощью от Бога. Прилепляйтесь к добру. Важно подчеркнуть, мы говорили о том, что ненавидьте зло. Зло – это одно из имен дьявола. К чему надо прилепляться? Прилепляться к добру. А добро – это характеристика Бога, агатос, Бог добрый. Очень простая картина. Постоянно удаляйся от дьявола. Но постоянно прилепляйся к доброму, к Богу прилепляйся. Смотрите, это важно. Это процесс жизни. Это процесс жизни. Стремиться во взаимоотношениях к добру, во всех взаимоотношениях. Что это означает, друзья? Это означает думать, говорить и делать ближнему, исходя из добрых побуждений. Неважно, какой брат, не друг, неважно, кто он, как Бог относится к людям. Он же посылает дождь, снег, еду на добрых и недобрых, правда? Так вот, как Бог относится к людям, относись к ним. Я понимаю, что это неудобные вещи, но далее еще одна неудобная вещь будет. И я не сомневаюсь в том, что вполне возможно кому-то, кто-то подумает, да, а стоит ли вообще быть христианином? Вы удивитесь, следующий принцип. Первое, о чем мы говорим, это принцип восприятия себя, как я себя воспринимаю, и принципы, как я вижу других. Но дальше конкретно речь идет о взаимоотношениях между людьми. Принцип второй – принципы отношения к другим. Стих 10. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». И в этом также воля Божья в верующем человеке, друзья. Это правда. Итак, взаимная нежность. Первое, на что Павел обращает внимание. Вот этот стих, он явно выделяется. В этом стихе два заявления, которые предложены будут короткому размышлению. И в этих заявлениях присутствует одинаковая фраза. Вы обратили внимание, какая? Друг другу. Вы понимаете, это не означает, что я делаю, он не делает. Верующий – это нормальное состояние, когда вот так, когда взаимное единение. Не зря Павел пишет, послание к Ефесянам, как церковь Господня растет? Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Я в позитивном плане держусь за моего брата, сестру. Я понимаю, время последнее, мы дороги друг для друга. А брат или сестра за меня держится в созидании церкви. Вот так церковь формируется. Об этом здесь Павел говорит. Итак, две очень важные мысли. Взаимная нежность. Верующий не может быть грубым. Это антоним слова, это противоположное слово. Нежный, грубый. О чем здесь идет речь? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Слово, которое здесь употребляется, нежность, очень интересно, хочу, чтобы на нее обратили внимание. Это слово филосторгос. Фило, отсюда филео, знакомо, это одна из степеней любви. Это нежный, с сочувствием, снисходительный, ласковый. Это не все. Интересные мысли еще. Нежность во взаимоотношениях – это не повеление. В русской Библии это повеление, да? Идет речь о том, что будьте братолюбивы, как бы призыв, как бы императив. Здесь не об этом идет речь. Это факт. Факт в жизни верующего. Если точнее перевести, то братской любовью друг к другу снисходительные. Вот это принцип отношений. То же самое, здесь нет призыва. Это нормальное отношение верующего по отношению другого. Нежность – это сердечное желание не причинить боль другому. Удивительно, но это слово «нежность» используется на языке Нового Завета, когда речь идет об отношении родителей к малому ребенку. Все мы были малыми детьми, и все мы видели малых детей. Мы любим своих деточек, особенно когда они маленькие, внучат, правнуков любим. Это правда, друзья, они такие нежненькие, пушистенькие, и вот так хочется им нежность проявить. Братья, сестры, верующие христиане. Как это неудивительно, но именно об этом говорит Писание. Именно об этом говорит Писание. Как родители относятся к этим пушистым, мягеньким колобкам, вот точно так же это нормальное состояние, верующий один относится к другому. Вас-то не удивляет? Да куда это такой здоровый, седой уже, и вдруг вот о каких нежностях идет речь? Ну, мне же не 2 месяца. Друзья, почему так было написано, не знаю, но так написано. Вот в таком отношении проявляйте такие отношения друг к другу. Будьте. Вот это нормальное состояние, когда с нежностью я отношусь к другому. Слушатели, у нас будет обязательно возможность после собрания попрактиковаться. Обязательно будет возможность. Насколько вот мы реально понимаем, что это должно быть, это нормальное состояние, когда это проявляется. Мы идем, друзья, далее. Это первое, на что Павел говорит, обращает внимание в принципах отношения друг к другу. Вот так относитесь. С нежностью, снисходительно относитесь друг к другу. Еще одно. Лидерство в уважении другого. Интересную мысль, я так ее для себя заглавил. Что здесь, о чем здесь идет речь? Мы рассматриваем фразу «в почтительности друг друга предупреждайте». А точнее, не в почтительности, а почтительностью. То есть опять вот это состояние, которое должно быть у меня, предупреждает другого. О чем здесь идет речь? Слово «почтительность» – это то, что оценено высоко. Что это означает? Вот любой из здесь сидящих, я понимаю, не совсем удобные, может, и для самого себя вещи говорю, может быть, для вас, но любой из здесь сидящих мною должен восприниматься как тот, который выше меня. Слово «почтительность» вам понятно? Ну, почтите его. Кого почитают? Кого почитают? Подскажите, пожалуйста. Высшего почитают, правда? Так вот, в почтительности так относитесь, это не все. Предупреждайте слово, что оно означает. Интересно, делать первым, быть ведущим, лидером. Это в чем, друзья, быть лидером? Почитать другого выше себя. На перегонки. Давайте детский язык употребим. Кто вперед? Кто первый почти? Кто первый уважит другого? Немножко звучит, может, друзья, по-детски. Но эта мысль здесь заложена. Смотрите, в почтительности или почтительностью, уважением, оцениванием один другого предупреждайте. Первыми будьте в этом. Опять у нас будет хорошая возможность проявить это после богослужения. Попробовать, как оно работает. Как оно изменяет меня изнутри. Это внутреннее признание другого лучшим, чем я. В почтительности друг друга предупреждайте. Это факт для верующего человека. Готовы ли мы стать на такую ступень? Христиане, верующие, готовы? Вот любого другого здесь не сказано. Вот особых людей почитай, а не особых не почитай. Что такое слово «друг другу»? Что это означает? Любой, правда? Любой первый, любой второй. Вот кто бы ни встретились между собой верующие люди, это друг друга, да? Вот 2 человека. Кто из них первый проявит внимание? Задавали один интересный вопрос. Идут 2 генерала, воинские звания, знакомы. Согласно воинского устава, первым должен отдать честь тот, у кого низшее звание. Ну, рядовой, безусловно, генералу должен отдать честь. Но вот идут 2 генерала, которые, какой первый честь отдаст? Ответ простой, кто уважает другого. Он первый честь отдаст, пусть они равные, но он первый почтит другого. Друзья, это земной пример, но он явно указывает на то, о чем здесь идет речь. В почтительности друг друга предупреждайте. Отношение к другому, как к лучшему. И здесь речь идет, друзья, не только о том, чтобы просто сказать «Здравствуй, дорогой, всего тебе хорошего желаю». Здесь речь идет о том, чтобы я всегда в мыслях, в словах и делах другого воспринимал выше, чем я. Христос ведь так поступал. Он прямо сказал: «Вы как меня называете? Учитель, Господь, вы правильно делаете? Я точно и учитель, и Господь». Он так сказал. Но дальше говорит: «Если я учитель и Господь почтил вас и помыл вам ноги, делаете это вы? Делаете это вы?» Действительно, друзья, это вопросы, 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 которые заставляют нас просто действительно очень серьезно думать. Итак, мы говорим сегодня о реальной практике христианской жизни. о том, как я сам внутри себя призван воспринимать другого, а потом, как конкретно я должен проявлять эти шаги. Мы говорили об этих двух принципах. Интересно, как-то Христос сказал о браке ученикам, и когда они услышали очень высокие стандарты брака, и говорят, если такая обязанность человека к жене своей или к мужу, лучше не жениться. Помните? Может быть, те вещи, о которых мы сегодня говорим, они тоже заставляют нас серьезно думать. Если такая обязанность у верующего к другому, то не поискать ли нам другую религию, где можем себя реализовать, эмоциям дать ход, правда? Ищите, друзья, ищите. Но Евангелие от этого не поменяется. И Бог от этого не поменяется. Я понимаю, что вот когда звучит для меня лично это слово, слово жизни, я понимаю, как мне хочется найти учителей, которые бы мне по головке гладили, хорошенький, какой ты приятненький, вовремя пришел, вовремя ушел и так далее, и так далее. Друзья, действительно, вот наша реакция на Божье Слово, она явно показывает, мы его уважаем или нет. Мы ищем пути, где мы можем себя действительно реализовать, как люди, наши способности, или мы готовы почтить нашего Господа. Итак, если такая обязанность другому, то не лучше ли поискать там что-то другое? У вас эти мысли не появляются, друзья? Особенно с нежностями, особенно с тем, чтобы почитать один другого выше себя. И при всем том, здесь нет призыва, это факт, это нормальное состояние для верующего. Умножающееся беззаконие по причине умножения беззакония во многих отдает любовь. Умножающееся беззаконие побуждает нас серьезно думать о библейской любви, о евангельском отношении друг к другу. Вот почему христиане в последнее время не призваны очень серьезно об этом думать, друзья. Ведь мы же нужны друг для друга. Ведь мы же ценны Господу, одинаково Господь любит нас. И Он ожидает, чтобы мы просто хотя бы начали думать об этом. Как это я могу нежность другому проявить? И как я могу почтить его и хотя бы начать с того, что внутри себя согласиться с тем, что он выше меня? Это реальная жизнь верующего человека. Текст приводит к новой молитве. То, о чем мы с вами, эти два стиха, которые прочитали. Вместо просьбы «пошли нам, Господи, любовь», у нас будет появляться искреннее исповедание «прости меня, Господи, что мало я сам проявляю этой любви». Друзья, это правильный подход. Правильный подход. Господи, пошли нам любовь. Нет, давайте мы с другого начнем. Господи, прости меня за то, что я недостаточно, может, проявил любви к этому человеку, и моя любовь, как отражение твоего характера, не согрела его, поэтому он такой злой. Подумайте, друзья, об этом. Давайте поменяем подход к молитве. Это предложение, это ваше дело, как вы будете молиться. Но думаю, это будет правильно. Каждый из нас, и я в том числе, вижу свое несовершенство. Господи, прости меня, это обращение ко мне. И я хотел бы действительно вот так вот в почтительности друг друга предупреждать. Я хотел бы с нежностью относиться к другому. Я хотел бы, чтобы любовь моя была не притворна, не лицемерна, не выборочна, не с условием. Я хочу, Господи, это моя молитва, я буду об этом молиться сейчас. И мое желание, чтобы тоже мы об этом, друзья, вместе серьезно подумали. Это наша с вами реальная христианская жизнь. Измени, Господи, наше мнение о самих себе, чтобы любили мы, не ожидая любви взамен, как это делаешь ты. Это слова молитвы, друзья. Подумайте об этом, я думаю, это они найдут отражение и в вашей молитве, когда мы сейчас преклонимся пред Ним. Покажи нам, Господи, реальную ценность ближнего, каким его видишь ты, чтобы мы относились друг к другу с нежностью, ценя и уважая друг друга. Итак, в этом воля Божья обо мне и о каждом из вас. Я понимаю, что эти слова приводят нас только к двум результатам. Или мы скажем спасибо за хорошую ораторскую речь, или мы скажем, Господи, прости меня, ты открыл сегодня глаза мне на меня самого. Сейчас время для исповедания, друзья. Каждому, мне в том числе. Время для молитвы, время для покаяния. Бог ожидает от нас действительно, чтобы мы согласились с Его Словом. Если не согласимся, мы не можем называться верующими, правда? Вера-то наша от Священного Писания. Я призываю вас, друзья, очень серьезно об этом подумать, помолиться Господу, чтобы Он действительно поменял наши отношения друг к другу и чтобы дал нам сегодня, уже после служения, принести первые плоды в реализации вот того, что Бог ожидает увидеть от меня и от вас. Аминь. Я приглашаю помолиться.